эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе полиция Грузии расследует случаи проявления расизма в общественном транспорте. Массовая занятость министров или бойкот грузинского президента. Соберется ли Совет национальной безопасности страны? Юго-остенские политики выступают за скорейшую интеграцию с Россией. Правда, не знают, когда им представится такая возможность. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
Новостях. По данным ООН, на Украине более 800 тысяч человек покинули свои дома. Президент России оценил современную международную ситуацию как смену мирового порядка. В Швеции военные прекратили операцию по поиску неизвестного подводного объекта. По данным ООН, в результате конфликта на Украине более 800 тысяч человек покинули свои дома. Около 95% вынужденных переселенцев – это жители восточных районов Украины, где украинские вооруженные силы ведут борьбу с пророссийскими сепаратистами. Представитель ведомства ООН по делам беженцев заявил в пятницу на брифинге в Женеве, что около 430 тысяч украинцев являются внутренне перемещенными лицами. Еще около 387 тысяч обратились к российским властям с просьбой предоставить им статус беженца или временное убежище. Еще 6600 человек попросили убежище в странах ЕС и 581 в Белоруссии. Ведомство отмечает, что из-за продолжающихся боевых действий на востоке Украины ожидается дальнейший рост числа людей, вынужденных покинуть свои дома. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко заявил в пятницу, что в течение суток в зоне спецоперации 8 украинских военных получили ранения. Он сообщил, что украинские силы освободили село Крымское Луганской области, отметив, что сепаратисты пытали местных жителей, поддерживающих Украину, и застрелили депутата местного сельского совета Геннадия Хитренко. Сайт 62.ua сообщает со ссылкой на очевидцев, что сепаратисты стянули танки в сторону аэропорта Донецка. На улицах города замечены зенитные установки. Президент России Владимир Путин оценил современную международную ситуацию как смену мирового порядка в условиях, когда система глобальной безопасности деформирована и ослаблена. Выступая в пятницу в Сочи на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что холодная война не завершилась заключением мира, то есть достижением понятных и прозрачных договоренностей о новых правилах и стандартах. Путин обвинил США в том, что они объявили себя победившей стороной в холодной войне и решили перекроить мир под свои интересы. По словам президента России, вмешательство Соединенных Штатов во все международные дела не несет мира и не приводит к расцвету демократии. На заседании клуба «Валдай» периодически собираются эксперты по внешней и внутренней политике России. Одной из своих задач клуб считает улучшение имиджа России за рубежом.
Эхо Кавказа. Новости.
В Швеции военные прекратили операцию по поиску неизвестного подводного объекта, сообщила Радио Свобода шведский журналист Ольга Максе. Операция была прекращена в 8 часов утра по местному времени. В ближайшее время ожидается пресс-конференция заместителя руководителя операции контр-адмирала Андреса Гренстада. Об этом сообщила представитель информационного штаба Вооруженных сил Швеции Терес Фагерстед. Поиски объекта, нарушившего по утверждениям шведского военного командования территориальную неприкосновенность шведского государства, продолжались неделю. Все корабли и военные части, принимавшие участие в операции, уже вернулись в свои расположения и приступили к несению службы в обычном режиме. В районе поисков, по словам Терес Фагерстед, остались небольшие сухопутные подразделения, имеющие свои специфические задачи. Военные никогда не уточняли поиски, какого именно объекта ведутся, ссылаясь на повышенную секретность задания. Министерство обороны России выступало с опровержением предположений о том, что проводимая в Швеции операция якобы связана с присутствием у берегов этой скандинавской страны российской подводной лодки. В момент вылета самолета президента компании «Тоталь» по взлетно-посадочной полосе в Внуково бесконтрольно ехали две снегоуборочные машины. По словам руководителя специальной комиссии Международного авиационного комитета МАК Алексея Морозова, когда диспетчеры дали разрешение на взлет, взлетно-посадочная полоса была свободна. Но уже через 10 секунд система контроля зафиксировала движение снегоуборочной машины. Еще через 14 секунд произошло столкновение. По информации газеты, диспетчеры знали о том, что на соседней взлетно-посадочной полосе работают снегоуборочные машины. Их водители нашли рядом с полосой несколько неработающих сигнальных фонарей и решили отвезти их электрикам. Возвращаясь обратно, снегоуборщики пересекли взлетно-посадочную полосу, на которой в этот момент взлетал «Фалькон». Одна из машин успела освободить полосу перед разгоняющимся самолетом. Вторую бизнес-джет задел крылом, загорелся и упал. Погибли 4 человека, в том числе глава «Тоталь» Кристоф де Маржери. Задержано 5 человек, один из них водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. В связи с трагедией свои посты покинули гендиректор Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев. От своих обязанностей также отстранены сменный директор аэропорта, начальник отделения эксплуатации аэродрома и ведущий инженер-руководитель. Между Грузией и Японией оформлен меморандум, в котором два раздела посвящены вопросам самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает из Токио корреспондент Интерпресс Ньюс, меморандум подписали президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Японии Шинзо Абе. Обе стороны разделяют мнение по поводу мирного разрешения конфликтов в оккупированных районах Грузии, сказано в одном из пунктов документа.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. В МВД Грузии заинтересовались статусом грузинской писательницы в социальной сети Facebook. Лела Кудалашвили на своей странице описала случай, который несколько дней назад наблюдала в Тбилиси. Пассажиры одного из тбилисских автобусов прогнали из салона чернокожего молодого человека. Теперь факт проявления расизма изучают грузинские правоохранители. Уже начато расследование. Материал Звядом Чедлишвили.
Я и не думала, что мой статус в Facebook вызовет такую реакцию.
Признается Лела Кудалашвили. Постом, который писательница опубликовала на своей странице пару дней назад, уже поделились несколько сотен человек. И грузинский пользователь социальной сети до сих пор продолжает оставлять возмущенные комментарии. Однако во время инцидента, который произошел средь бела дня в центре Тбилиси, возмущались немногие, рассказывает Кудалашвили. В тот день женщина направлялась по своим делам, когда заметила у остановки автобус, из которого несколько пассажиров пытались вытолкнуть чернокожего парня. Спустя мгновение молодой человек оказался снаружи.
Он упал на асфальт, ударился лицом, разбил до крови нос. Вслед за ним выскочила какая-то женщина и начала вопить, что эти мазутные везут в Грузию всякую черную смертельную заразу и что их нельзя сюда пускать. Я подумала, что его выкинули из автобуса именно из-за страха перед вирусом Эбола. Такой была моя первая мысль. К тому же парень, когда его выталкивали, кричал на английском, что он не из Африки, а что он француз.
Кудалашвили рассказывает, что помогла молодому человеку привести себя в порядок, предложила вызвать скорую и полицию, но иностранец отказался. Затем писательница извинилась перед ним за своих земляков, француз в ответ улыбнулся, мол, ничего страшного, на том и распрощались. По словам женщины, с подобным случаем она сталкивается впервые, но пренебрежительное отношение к людям иной расы замечала и раньше.
Несколько раз я наблюдала за тем, как люди в транспорте встают, если рядом с ними садится чернокожий, встают и едут дальше стоя, причем на пустое место никто не присаживается.
Вспоминает Кудалашвили. Случай, описанный в соцсети Facebook, комментирует социолог Валериан Горгивадзе. Он не спешит винить грузин в проявлении этнической или иной нетерпимости. Горгивадзе рассказывает, что общался с находящимися в Грузии чернокожими студентами и бизнесменами. Все они подчеркивали, что не чувствуют проявления неприязни или ненависти. Потому социолог считает, что дело в другом.
Это общая агрессия, которая в нашем обществе копилась. И не только по отношению там, к чернокожим или к людям другой расы, но там и по отношению к своим согражданам, и к своим женам, и к своим значит, сыновьям и дочерям, и, значит, к грузинам, которые исповедуют другую религию. Это говорит вообще об уровне агрессии в нашем обществе.
Говорит Горгиладзе. Причина такой агрессии ко всем и ко всему, по мнению социолога, кроется в фобиях, социальной неустроенности, информационном прессинге и даже в перманентном политическом противостоянии, свидетелями которого постоянно становятся жители Грузии. Тем не менее, инцидент, случившийся у автобусной остановки, уже начали изучать в аппарате народного защитника, говорит глава департамента правосудия при омбудсмене Натия Кацитадзе.
На этом этапе мы уже связались с Лилой Кодалашвили, которая распространила информацию об этом случае. Мы встретимся с ней в начале следующей недели для того, чтобы получить более полную информацию.
К этому времени с Левой Кодавашвили связались не только правозащитники, но и сотрудники правоохранительных органов. Сегодня стало известно, что женщину вызвали в полицию на допрос в качестве свидетеля. МВД начало следствие по факту проявления расизма. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Югоосетинские политики высказываются за скорейшее подписание договора об интеграции с Россией. Как заявил недавно в интервью «Эху Кавказа» экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев, проект документа готов и будет подписан до конца года. Впрочем, другие признались нашему корреспонденту Жанне Тархановой, что не только не видели проекта договора, но не знают, когда он вовсе поступит в самопровозглашенную республику.
Юго-осетинские политики не готовы раскрывать детали нового документа. Неизвестно и то, когда он поступит в республику и будет ли представлен на суд общественности, как это сделано в Абхазии. Вице-спикер парламента от партии «Единая Осетия» Дмитрий Тасоев пояснил, что проекта договора не видел, не читал и, соответственно, комментировать ничего не может. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов подтвердил, что в парламент никаких документов не поступало, добавив, что народники всегда выступали за активизацию интеграционных процессов с Россией. Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Яна Амелина в разговоре со мной пояснила, что в Москве первоначально речь шла об усилении интеграционных процессов с Южной Осетией, а не с Абхазией.
Если вы знаете, что мы не знаем, значит, его нет, во всяком случае, для широкой общественности. И мне кажется, было бы логично, что если бы он действительно существовал, то начать подписание именно с него, потому что как раз Южная Осетия, а вовсе не Абхазия, хотела бы вот так вот максимально расширить свои связи с Россией, да, вплоть до вот, рассмотрения вариантов вхождения, да, в состав Российской Федерации. А в Абхазии подобных настроений значительно меньше, это вот видно по обсуждению проекта договора. Но еще мы делаем вывод, что либо тут готовится какой-то странный ход конем, что а вот сейчас у трассы покажут еще и юго-осетинский договор. Но я боюсь, что все попроще, и решили начать с Абхазии, вопреки очевидному. Ну или, во всяком случае, тогда я понимаю вот логики этого процесса. Так что пока никакого юго-осетинского договора нет.
Российский эксперт говорит, что уверена в результатах подобного референдума. Тем не менее, чтобы не ставить под вопрос легитимность процесса, следует организовать волеизъявление, считает Амелина.
Только пока довольно, ну скажем так, ослабленную политическую волю у политических субъектов Южной Осетии. В том числе и у тех, которые говорили, ставили во главу угла предвыборная программа проведения такого референдума. Я не понимаю, почему они сейчас с ним медлят. Не вижу для этого абсолютно никаких причин. Как раз наоборот. Сейчас именно, это мы давно уже говорим, геополитическая ситуация очень благоволит, потому что этот референдум был проведен, и чтобы вопрос был снят с повестки дня, окончательно закрыт. И ждать чего-то, это понятная позиция. Она не позиция политика, это позиция подчиновников, вернее, да, которые выполняют чьи-то указания. Это вот, как кажется, не совсем верно.
Я поговорила с еще одним российским экспертом, который на условиях анонимности согласился разъяснить некоторые детали договора между Россией и Южной Осетией. По словам моего собеседника, цитата, «Готового проекта договора пока нет, поскольку, чтобы подготовить проект, необходимо согласовать действия между заинтересованными министерствами и ведомствами. Вместе с тем, в Москве есть понимание по общим параметрам будущего договора с Южной Осетией, который будет отличаться от абхазского варианта с учетом специфики и пожеланий юго-осетинской стороны. Степень интеграции между Россией и Южной Осетией будет выше, чем в Абхазии. Одновременно согласовать два разных проекта договора сложно, поэтому принято решение пока отложить проект договора с Южной Осетией. Но это не принижает значимости отношений между двумя государствами и не отменяет твердого намерения России усиливать интеграцию с Южной Осетией». Конец цитаты, подчеркнул российский эксперт. «Мой источник утверждает, что проект договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией должен поступить в Южную Осетию в начале следующего года». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
В Южной Осетии продолжают праздновать 155-летний юбилей основоположника осетинского литературного языка Костеля Ивановича Хитогурова. Наш корреспондент Мурат Кукимухов пообщался о развитии осетинского языка и его проблемах с заведующим кафедрой осетинской и общей филологии Юго-Осетинского государственного университета имени Тибелова Юрием Дицойты. Он гость недели.
Юрий Альбертович, на прошлой неделе проходили чествования Коста Хитогурова, и многие представители осетинской интеллигенции в своих выступлениях говорили о необходимости сохранения осетинского языка и литературы. Говорили о проблемах, о том, что есть угроза вымирания осетинского языка. Мы будем исходить из того, что язык – это матрица мировоззрения. Поэтому, если мы пытаемся сегодня возродить язык, то, наверное, мы должны восстановить и тот образ жизни, который этот язык поддерживает. А язык малых народов поддерживает абсолютно архаичный образ жизни, никак не связанный с сегодняшними реалиями. Быть может, поэтому он и умирает, и с этим ничего не сделаешь.
Вы затронули сразу несколько вопросов. Все они достаточно серьезные. Однозначного ответа, я думаю, что ни у кого нет. Что касается судьбы любого языка, то она связано с его носителями. Если у них есть потребность в том, чтобы говорить на своем языке, развивать его, развивать свою культуру, мышление на родном языке, то я думаю, что они будут предпринимать определенные шаги к тому, чтобы все это реализовать в жизни. А если они лишены вот такого сознания, то, естественно, язык может и умереть. Примеров достаточно много. Огромное количество малочисленных народов и в Европе, и в Азии теряло и теряет свой язык. Что касается осетинского языка, могу сказать, что мы, то есть осетинская интеллигенция, мы делаем определенные шаги к тому, чтобы исправить это положение. Но если вы помните, мы свою борьбу за независимость Южной Осетии, между прочим, начинали именно с того, что поставили языковые вопросы, вопрос о делопроизводстве на осетинском языке, потому что нам навязывали делопроизводство на грузинском. И с тех пор у нас, во-первых, осетинский язык введен в качестве предмета в университете на всех факультетах. У нас два государственных языка, то есть осетинский язык в Южной Осетии впервые приобрел статус государственного языка. И, соответственно, мы приняли закон о государственных языках, где четко и однозначно прописано то, что делопроизводство в органах государственной власти должно вестись на двух языках и должно быть два оригинала.
например, парламент принимает какое-то постановление, то он создает не один оригинал, а потом переводит на другой язык, а создает сразу два оригинала, которые обладают равной силой. В связи с этим у нас в парламенте, по крайней мере, был введен штат переводчиков. Это я считаю положительным моментом. Далее, значит, у нас в республике принята государственная программа развития осетинского языка. Она работает уже лет 5. Ежегодно правительство выделяет по 5 миллионов рублей на эти нужды. Создана программа, ее создавали представители осетинской интеллигенции. Там есть, значит, образовательная часть, которая предполагает и дошкольное образование. Уже издано огромное количество и методической литературы, и журнал детский у нас выходит, и наши детские писатели создают свои творения для детей, созданы телепередачи и так далее и тому подобное. В общем, это программа, которая работает и дает свои положительные плоды. Сейчас в развитии вот этой же программы создается аналогичная программа для начальных классов. Вот так постепенно мы собираемся сохранить и укрепить позиции осетинского языка.
Будет осетинский канцелярит, а будет язык науки на осетинском языке.
Естественно, естественно.
Будет дело производства на осетинском языке.
Да, создаются словари, у нас уже есть краткий справочник по делопроизводству, создаются терминологические и другие словари. У нас полковый словарь, вот мы третий том подготовили, четвертый на подходе и так далее и тому подобное. То есть, если отбросить эмоции и нацелиться на то, чтобы что-то создавать, а не просто бить тревогу, то я думаю, что каждый мог бы сделать много полезного для своего языка. Что касается одного вопроса, видимо, есть люди, которые считают, что языки малых народов нужны только для того, чтобы традиционную культуру обслуживать. Ну, это, конечно же, неправильный подход. Если языку отводить только вот эту роль, то сама традиционная культура со временем превратится в своего рода этнографический спектакль, а язык будет сведен до каких-то текстов, которые нельзя будет менять.
Язык – это прежде всего средство познания, а не обмена информацией. Нам нужен язык, способный писать и осмыслить реалии 21 века. Вот в этом смысле есть хоть какая-то перспектива того, что осетинский язык станет языком познания?
Любой язык является и средством коммуникации, и средством познания. Любой язык. Даже язык папуасов, даже язык тех народов, которые принято называть отсталыми.
Допустим, передать такую информацию, как теория вероятности, курс химии, курс искусствоведения.
Я абсолютно уверен в том, что на языке папуасов можно и изложить и теорию относительности Эйнштейна, и все остальное. Кстати говоря, на осетинском языке и в рамках вот той программы, о которой я говорил, и вне рамок этой программы выходят слова философских терминов. Это осетинско-русский с элементами толкования. Очень приличный, очень хороший словарь. Уже вышел словарь психологических терминов, политологических терминов и так далее и тому подобное. То есть, почему нельзя? На любом языке можно изложить и теорию Эйнштейна, и перевести любую из трагедий Шекспира. Я вам хочу сказать, Шекспир давно переведен на осетинский язык и поставлен на сцене осетинского театра. Я лично наблюдал в поселке Дзау, Эсус-Апелла, Северо-Осетинский драмтеатр привез. И я видел, как старики и старухи плакали, то есть они все почувствовали. Я не знаю, как можно говорить о том, что язык не передает гамму чувств и что он беден. Все нормально. Любой язык является инструментом, и если к нему подойти с умом, если хорошо его обработать, он может стать очень хорошим средством и общения, и познания. Если есть потребность в том, чтобы этот язык жил и развивался, он будет жить и развиваться. Если такой потребности народ не ощущает, то никто не поможет.
Скажите, в этой работе над языком по какому пути вы идете? Появляются ли какие-то новые заимствованные слова, или вы ищете какие-то аналоги на родном? Например, чешский язык как государственный, он был создан после Первой мировой войны, когда Чехословакия вышла из Австро-Венгрии и получила независимость. Чешский язык сохранился только в деревнях. Все дело производства, все образование было построено на немецком. И они совершенно искусственным образом вытащили вот деревенский язык и создали на его основе государственный. Они фактически не заимствуют иностранных слов. У них это вот, что называется, вопрос принципа.
Я позволю себе привести еще один пример.
например, который намного старше чешского. Значит, при Ататюрке, когда встал вопрос о том, чтобы создать светское государство, в турецкой интеллигенции встал вопрос о создании нового турецкого государственного языка. И они обратились к древнетюркским основам, которые, в принципе, уже были мертвы, и они его оживили. И они создали новый турецкий язык, который стал государственным, и он обслуживает абсолютно все сферы там. Очень хороший пример. Чехи, конечно, сделали то же самое. Но на самом деле бояться заимствований не надо. Я думаю, что там, где есть возможность создать свой термин, его нужно создавать. Термин должен быть удобным и понятным. Если есть такая возможность, конечно, надо создавать свою терминологию. Кстати говоря, одна из задач, мы это пока обсуждаем, но я думаю, очень скоро будет принято решение. Нам нужно воссоздать терминологическую комиссию совместно с нашими северными братьями, чтобы у нас была одна и та же терминология. Тогда можно будет выборочно подходить к материалу. То есть там, где заимствование необходимо, его нужно принимать в готовом виде. В этом нет ничего зазорного. Английские заимствуют слова, и русские. От этого они не становятся беднее, они становятся крепче. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что остинский язык заимствует нужные ему термины в готовом виде. Так называемые интернационализмы. Вот. А есть и другой опыт. Остинская интеллигенция в свое время собиралась, она создавала, во-первых, лингвистическую терминологию, она вся осетинская практически, где-то на 90%. Была создана в том числе историко-политическая терминология. Я думаю, что эту работу нужно продолжить, и тогда все будет ясно.
А вот не опасаетесь ли вы, что все это вот останется в таких академических рамках, а молодым людям все-таки будет проще обратиться к русскому языку?
Опасности конкуренции, я думаю, не будет, потому что, я же говорю, русский язык уже занял какую-то нишу свою, ну, есть свои сферы, там его, например, из судопроизводства, его потеснить вряд ли удастся. Потому что вся эта система пришла к нам из Европы, то есть из России. И пришла со своей терминологией, со своими понятиями. Но мы переводим эти законы. Тяга к этому у молодежи наблюдается. В Южной Осетии нет практически ни одного молодого человека, не считая, конечно же, тех отдаленных сел Лениногорского района, это старая и очень больная тема. Вот если этот регион не считать, то нет другого такого района, в котором бы не владел остинским языком. Поэтому этот вопрос, он как-то даже, я извиняюсь, неуместен. Надо просто отметить сам факт того, что интеллигенция и юго-осетинские политики сделали очень много по сравнению с тем, что было у нас в советское время, для того, чтобы осетинский язык стал государственным не только на бумаге, но и реально. Но это процесс. Он нуждается в постоянной подпитке, постоянных и денежных вливаниях, конечно же. Надо теперь осваивать уже интернет. Вот до интернета мы пока еще не дошли, к сожалению. Но этим мы тоже, наверное, займемся.
Но я где-то слышал, что клавиатуру на компьютер уже сделали.
Она у меня своя на моем компьютере, поэтому я не знаю, как обстоят дела. Мне ее сделали вот так эксклюзивно для меня.
И вот эта буква ваша, она там тоже присутствует, да?
Безусловно, она там есть. Да. То есть, если есть желание что-то делать, то нужно делать. А если нет желания, то надо пенять на себя самого. Нечего пенять на зеркало или на кого-то еще.
И малочисленность не является оправданием?
Абсолютно нет.
Это был заведующий кафедрой осетинской и общей филологии Юго-Осетинского государственного университета имени Тибелова Юрий Дицойт. И с ним беседовал Мурат Гукимухов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Далее в программе. Массовая занятость министров или бойкот грузинского президента. Соберется ли Совет Безопасности страны? Где взять средства на реконструкцию объектов, построенных в советское время в самопровозглашенной республике Абхазия? Будет ли выполнена инвестиционная программа в самопровозглашенной республике Южная Осетия до конца года в полном объеме? Все это и многое другое далее в нашей программе. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Между Грузией и Японией оформлен меморандум, в котором два раздела посвящены вопросам самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает из Токио корреспондент Интерпресс Ньюс, меморандум подписали президент Грузии Георгий Марквелашвили и премьер-министр Японии Шинзо Абе. Обе стороны разделяют мнение по поводу мирного разрешения конфликта в оккупированных регионах Грузии. Документ также подчеркивает значение международных женевских переговоров. Сказано в одном из пунктов документа. Кроме того, обе стороны признают важность обеспечения прав вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Особо следует отметить и право на возвращение в родные места в соответствии с резолюцией ООН, отмечено в документе. Состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра международного сотрудничества и развития ОАЭ Любну бин Халид Аль-Касима. Главной темой разговора стала инвестиционная среда и бизнес-возможности, передает информагентство «Тренд». На встрече министр Объединенных Арабских Эмиратов выразил заинтересованность экспортом сельскохозяйственной продукции. Со своей стороны, Гарибашвили отметил, что ОАЭ является главным инвестором, что очень ценят в Грузии. Также он обратил внимание на то, что в Грузии приветствуют ежегодное увеличение туристов из ОАЭ. Встреча президентов Армении, Франции и Азербайджана состоится 27 октября в Елисейском дворце в Париже, сообщает «Франс-Пресс». Целью встречи является обеспечение диалога двух стран по вопросу регулирования Нагорно-Карабахского конфликта после обострения ситуации, зарегистрированной два месяца назад. Кроме трехсторонней встречи, президент Франции Франсуа Олланд проведет отдельные встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках визита также состоится встреча армянского и азербайджанского президентов с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и США, России и Франции, сообщает информагентство Регнум. Ставки таможенных пошлин и налогов на ввозимые в самопровозглашенную республику Южная Осетия продовольственные товары не поднялись. На территории республики действуют тарифы, установленные постановлением правительства в 2001 году. Об этом заявил журналистам сегодня, 24 октября, министр экономического развития Вильям Дзагоев, комментируя публикации в ряде СМИ о том, что в республике повысились таможенные пошлины, налоги и НДС, в результате чего поднялись цены на продовольственные товары. Вместе с тем он отметил, что в последнее время в торговых сетях республики цены на продовольственные товары поднялись на 10-15%. Повышение цен на продукты никоим образом не связано с таможенными пошлинами, сказал Дзагоев.
Новости представила Любовь Павловна. Матова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии продолжается противостояние между президентом и правительством из-за проведения 28 октября заседания Совета национальной безопасности. Сегодня выяснилось, что назначенное президентом Георгием Марквелашвили заседание решили проигнорировать еще несколько постоянных членов Совбеза, включая спикера парламента Давида Усупашвили и председателей силовых комитетов парламента. Продолжение темы в материале Ираклия Орагвелидзе.
Представители правящей коалиции один за другим продолжают находить уважительные причины для того, чтобы не принимать участие в заседании Совбеза. После вчерашних отказов сегодня о своей занятости заявили министр финансов Нудар Хадури, госминистр по евроинтеграции Алексей Петриашвили и министр иностранных дел Майя Панджикидзе. Глава МИД при этом даже не затруднилась придумать уважительную причину.
Не исключено, что из-за создавшейся ситуации и мне придется посетить одну из дружественных стран на будущей неделе. Правда, я не знаю точно, который это будет день. Я вообще не понимаю, зачем проводить заседание, если на нем не будет его постоянных членов.
Последним фактическому бойкоту Совбеза присоединился председатель парламента Давид Усупашвили. Официальная причина выглядит весьма уважительной. Как сообщила посол Грузии в Бельгии Наталья Сабанадзе, Давид Усупашвили примет участие в мероприятиях, посвященных столетию начала Первой мировой войны. Однако пикантность ситуации состоит в том, что организованный наспех визит Усупашвили заменил отмененный вояж в Бельгию самого Марквелашвили. При этом причиной отмены визита президента как раз и стало назначенное им заседание Совета Безопасности. В итоге получилось, что ни один из постоянных членов Совбеза не в состоянии посетить его по разным причинам, хотя президент анонсировал его проведение еще 15 октября. Такой единодушный политический бойкот не мог не вызвать реакции общественности. Весьма резко по этому поводу высказался главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши. Он назвал поведение большинства и министров не иначе, как саботажем.
Им игнорируется президент, который перед лицом российской агрессии созывает Совбез. Они устраивают обструкцию и говорят, что он на это не имеет права, или президент идет по неправовому пути. Таким людям не место в политике. Люди, которые не понимают, что такое президент и конституция, и действуют исходя из своих узкопартийных интересов, недостойны занимать посты министров и именоваться депутатами. Таким правителям я бы не доверил даже пасти гусей.
Возмущался Лаша Тугуши. Конституционалист Леван Алапишвили отмечает, что Совет национальной безопасности – совещательный орган, и это определяет порядок его работы. Участие в нем не является обязательным, однако на рассмотрение Совета выносятся важнейшие вопросы безопасности страны. В озвученных Россией планах по фактической аннексии Абхазии просматривается серьезная военная угроза, поэтому президент имел право созывать такое заседание, убежден Леван Алапишвили.
Совет национальной безопасности является единственным конституционным органом, уполномоченным рассматривать вопросы обороноспособности страны. Это прописано как в Конституции, так и в органическом законе. Как глава государства и верховный главнокомандующий президент имел полное право обсудить внешнеполитические вызовы с исполнительной властью страны. Тут важен не процедурный вопрос, а реальное отношение политических сил к безопасности страны.
На фоне очередных перепалок между членами правительства и президентом, премьер-министр Иракли Гарибашвили сохраняет молчание, старательно избегая давать комментарии. Впрочем, по мнению экспертов, нетрудно догадаться, какой позиции придерживается премьер. За все время нахождения на этом посту он так ни разу не посетил заседание Совета национальной безопасности. Иракли Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Власти Южной Осетии продолжают рапортовать об успехах в деле восстановления самопровозглашенной республики и уверяют, что все намеченные на этот год планы будут выполнены. Впрочем, ряд югоостенских экспертов, а также местное население к подобным заявлениям относятся со скепсисом, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
До конца года остается чуть менее 2,5 месяцев, но по уверениям власти это вполне достаточный срок для завершения инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Президент Тибилов со страниц местных СМИ говорит о полной готовности работать и выполнить все намеченные на год планы. В подтверждение этих победных реляций журналисты активно цитируют начальника управления президента России по соцэкономсотрудничеству с Южной Осетией и Абхазией Олега Говоруна, на днях побывавшего в Цхинвале и оставившего положительные отзывы о ходе восстановления восстановительных работ. Местный эксперт Алан Джусуев – один из тех, кто не разделяет оптимизма, охватившего власти после визита московского чиновника.
Я не думаю, что она будет выполнена на 100%. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Но если мы, вот, ну, Южная Осетия, будет давать выполнение и в этом году, и в следующем году хотя бы процентов на 60-70 инвест-программ, я считаю, что это хороший результат. Но 100%-ного выполнения я не думаю, что будет. На мой взгляд, основная причина в плохом управлении, в плохом менеджменте. Это первое. Второе, наверное, не очень хорошее планирование. Потому что есть руководство, которое задает сроки. Это как бы политика, да. Есть организации, которые понимают прекрасно фронт работ и как бы не всегда к их мнению прислушиваются.
Источник в Министерстве строительства Южной Осетии рассказал мне, что за закрытыми дверями Говорун выставил довольно жесткие требования местным властям. Речь шла в частности о том, что будут серьезно штрафовать подрядчиков, которые затягивают сроки выполнения работ. Мой собеседник признался, что трудности в реализации планов инвестпрограммы, несомненно, есть, но связаны они больше с объективными причинами. Цитата. «Когда речь заходит о любом строительстве, понятно, что для постройки здания необходимо подготовить проект, смету, закупить и привезти строительные материалы, обеспечить достаточное количество рабочей силы и техники, учесть погодные условия, при наличии крайне сжатых сроков все это нужно сделать еще и быстро. В таких условиях неизбежно появление определенных накладок». Конец цитаты. По словам представителя Минстроя, во время всех рабочих встреч Говорун дал четкую установку. Москва будет недовольна, если к концу года план будет сорван даже частично. Один из подрядчиков, с которым мне удалось встретиться, говорит, что обещанные суммы штрафов в случае нарушения сроков сдачи объектов и несоответствия качества работ действительно велики. Например, если стоимость объема работ составляет 100 миллионов рублей, а ты к намеченному сроку успел выполнить всего на 80 миллионов, то 20 миллионов рублей составят твой штраф. Мало того, если раньше штрафные санкции были прописаны в договоре с подрядчиком, но эти пункты фактически игнорировались, то сейчас, по его словам, все будет по-другому. Но куда более серьезным наказанием для местных строителей подрядчики называют запрет на участие в проектах следующего года. Поэтому, говорит мой собеседник, сейчас приходится работать даже по ночам. Многие жители Южной Осетии, между тем, сохраняют недоверие, которое годами складывалось у них в отношении всех планов по улучшению качества их жизни. Однако они наверняка не прочь оказаться приятно удивленными темпами и качеством работ. Как бы то ни было, но власти Южной Осетии к концу этого года должны будут отчитаться за свою работу, если не перед народом, то хотя бы перед московскими кураторами. Между тем, им еще предстоит серьезный тест на доверие российских партнеров, которые уже заговорили о планах реализации инвестпрограммы на 2015 год. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Туристический сезон в Абхазии завершился. Наступает период, который часто используется для модернизации гостиниц и пансионатов. Однако найти деньги на реконструкцию объектов, построенных еще в советскую эпоху, нелегко. Тоже если речь идет о таких известных курортах, как Пицунда. Тему продолжит Виталий Шария.
На прошлой неделе в публикации на «Эхо Кавказа», посвященной 50-летию свержения Никиты Хрущева, я упомянул, что именно этому советскому лидеру 50-х-60-х годов принадлежала идея создания на Пицунском мысу под сенью реликтовой сосновой рощи знаменитого курорта, существующего уже почти полвека. Но вот парадокс. С высоты птичьего полета 14-этажки пансионатов курорта по-прежнему выглядят прекрасно. Однако при ближайшем рассмотрении они не только обветшали за годы эксплуатации, но и представляют из себя изнутри советские коммуналки, что сегодня даже для самых непритязательных отдыхающих выглядит неприемлемо. Вот почему возглавивший лет 10 назад объединение пансионатов курорта Пицунда господин Киртбая по прозвищу Алябрик, в советское время работавший здесь барменом и друживший с писателем Юлианом Семеновым, выступил с радикальной идеей снести существующие корпуса и возвести новые. Но для этого нужны серьезные инвестиции. Деньги вложить в конце 90-х был готов и один из фанатов Пицунды Борис Березов. Но на определенных политических условиях, которые Абхазию не устраивают. Я не раз договаривался с Киртбая о встрече и интервью, но как-то так и не сложилось. Сейчас он вернулся в Москву. А я на днях встретился с нынешним директором объединения пансионатов Виталием Хутоба. Разговор проходил в его рабочем кабинете в здании через дорогу от знаменитого Пицунского храма. И начался, что было нетрудно предвидеть, с рассказа о былой славе курорта.
В советское время курорт, конечно, просто жемчужина Абхазии считалось, ворота Абхазии, каждый, кто хотел, так и называл. И действительно, отдохнуть на курорте тогда практически невозможно. Можно было простому человеку, иностранцев, в 5 корпусах иностранцы, в 2 корпусах только граждане Советского Союза тогда отдыхали, то путевку вообще доставать невозможно. И сегодня, конечно, курорт уже старый. И сегодня надо произвести или капитальный ремонт, или реконструкцию курорта необходимо сделать. Другого пути, как мы идем сегодня, нереально развивать курорт, потому что вот мы ежегодно вкладываем деньги для того, чтобы что-то сделать, чтобы отдыхающие, приезжающие, многие отдыхающие здесь приезжают с открытия почти курорта. Они каждый год приезжают, они, если что-то новое мы сделали, значит, они приходят сюда, благодарят, что вы что-то делали там и так далее, и так далее. Ну, к примеру, вот последние 2 года мы полностью мебель поменяли. 3 лифта поменяли, сантехнику на 40% поменяли, кондиционировали номера с удобствами. Все это огромные средства, которые мы в кредит, если государство даст, берем. Вот позапрошлом году, в 2012 году, мы брали 35 миллионов у государства.
Вот об этом я раньше не знал, что есть россияне, которые приезжают в эти пансионаты, по-видимому, с детства, и не желают менять их ни на какой другой курорт. Как и о том, что, по словам Хутоба, в Москве, оказывается, даже существует клуб любителей курорта Пицунда. Кредит, о котором говорил Виталий Матвеевич, был взят в начале 2012 года, и в этом году его успешно вернули, как и 8 миллионов, которые в 2011 занимали у Новоафонского пещерного комплекса. Среднегодовые доходы объединения в последнее время 180-200 миллионов рублей, что составляет около четверти всех доходов, которые приносят здравницы Пицунды, хотя, конечно, заполняемость пансионатов далека от довоенного уровня. Да, знаменитый курорт ждет своего возрождения. Виталий Хутоба склоняется к мнению, что внешний вид корпусов пансионатов следует оставить прежним, ибо этот вид стал уже узнаваемым брендом, а вот всю начинку полностью поменять. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Алкоголизм в Грузии никогда не был предметом особого обсуждения. В винодельческой стране во время застолья выпить стаканчик вина позволяется даже малолетним. Впрочем, психологи считают, что проблема все-таки существует, поскольку число алкозависимых, обращающихся в наркологические клиники Тбилиси, возросло в несколько раз. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Сколько на сегодняшний день в Грузии людей с диагнозом алкоголизма, точно не знает никто. Подобной статистики не ведется со времен распада Советского Союза. Впрочем, по словам нарколога Зазы Чекувани, для того, чтобы понять, что число алкозависимых увеличилось, специалистам быть не надо. Алкоголизм стал проблемой молодых, говорит он. Причем в этом вопросе гендерный баланс соблюден. Женский алкоголизм практически не уступает мужскому. Чекувани ведет свою собственную статистику. В его маленькой клинике, рассчитанной на одновременное лечение всего 5 пациентов, число алкозависимых возросло в 5 раз за последние 3 года.
Причин этому много. Безработица, социальный фон и агрессивная реклама. Особенно реклама пива, которая пагубно влияет на молодежь. Алкоголь – это универсальный наркотик. Именно поэтому он так легко вызывает привыкание. Это психотропный яд, который в первую очередь действует на головной мозг, а потом уже на другие органы. Нет органа, на который алкоголь бы не повлиял. Но в первую очередь он действует на психику человека.
Говорит Чекувани. По его словам, наиболее распространенными формами алкоголизма в Грузии являются бытовой и так называемый уикендный алкоголизм. Для того, чтобы убедиться в последнем, особенно трудиться не надо. Достаточно заглянуть в переполненные по пятничным вечерам рестораны Тбилиси. Миф о том, что употребление легких алкогольных напитков, вина и пива, например, менее вредны, крайне распространен в Грузии. Впрочем, говорит Чекувани, не имеет значения, что именно пьет человек. Важно сколько. Где находится грань между зависимостью и приятным времяпрепровождением, сказать однозначно сложно. Все зависит от особенностей организма.
организма и психики, говорит Чековани.
Это индивидуальный вопрос. Алкоголиком можно быть всю жизнь и даже не знать об этом. А вообще для того, чтобы печень переработала одну дозу алкоголя, это около 10-13 граммов чистого спирта, необходима неделя.
У психолога Ливана Шатбирашвили свои критерии алкогольной зависимости. По его словам, она наступает тогда, когда, проснувшись утром с похмелья, первая мысль человека – выпить еще. Психолог говорит, что, следуя этой схеме «выпил, опохмелился», обычный любитель выпить может стать алкоголиком. В стране, где вино, как таковое, является неотъемлемой частью традиций и культуры, важную роль играет ритуал застолья. Это, говорит Шатбирашвили, является своего рода защитным механизмом от опасных тенденций.
Когда это имеет ритуальный характер, то есть люди пьют вино, говорят тост, и все это на протяжении длительного времени, выпивка приобретает другой смысл. Самоцель не напиться, просто хорошо провести время. А вот алкоголики, как правило, пьют просто для того, чтобы дойти до кондиции, опьянеть. Дело в том, что вся внутренняя агрессия выливается наружу, как раз таки во время алкогольного опьянения. Как правило, там, где избыток алкоголя, там асоциальное поведение, насилие и криминал.
Считает психолог. С вопросом о том, насколько остро стоит проблема алкоголизма на сегодняшний день в Грузии, мы вышли на улицы Тбилиси. Мнения разделились.
Ну, я думаю, что нет проблемы алкоголизма в Грузии. Нет. Это не просто вот взять и выпить. Это именно ритуал застолья, конечно. Это большое значение имеет.
Проблема алкоголизма была, есть и будет до тех пор, пока правительство не примет действенных превентивных мер. В первую очередь, мне кажется, нужно ужесточить контроль продажи алкоголя несовершеннолетним.
А пока половина Грузии в ближайшую субботу, а может быть уже и сегодня вечером, в пятницу, продолжит пить за здоровье дорогих людей вино из литрового рога, точно не думая в этот момент о предупреждениях Минздрава. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как живут люди, вышедшие в Грузию на заслуженный отдых, чей рабочий стаж насчитывает более 30 лет? С одной из пенсионеров, 78-летней Ольгой Джаяни, встретилась Мзия Парисишвили.
Неотъемлемая часть интерьера в квартире Ольги Джаяни – большая плетеная ваза, всегда наполненная лекарствами. Без них никак, если диабет, перепирая лекарства, вздыхает пожилая женщина.
А диабет на меня, значит, повлиял так. Зрение. Я читать очень любила, а сейчас много не могу читать. Вот этим разочарована.
Соответственно, главные претензии у Ольги к системе здравоохранения. Нет, не к тому, что вот уже 2 месяца, как большинство медикаментов в Грузии, отпускаются строго по рецепту. Ольга никогда не понимала тех, кто занимается самолечением. Ее беспокоит другое.
Я вот в медицине, знаете, в чем разочарована? Диабетики ничего не получают. В любом государстве диабетики обязательно получают диабетоны бесплатно. А здесь абсолютно для диабетиков только инсулин, если он умирающий. А инсулин не все, не каждый организм принимает. Например, мой организм не принимает. И вы представляете, мне на 100 рублей не хватает лекарств. Это ужас. Такие лекарства все такие дорогие, ужас. И вот пенсия мне, можно сказать, что на лекарства, если бы питание меня не обеспечивало бы дети, то можно сказать, что я была бы. Но я очень оптимист человек.
Ольга печально шутит, что диабет приобрела вместе со статусом беженца. Она сухумчанка, 35 лет проработала там на швейной фабрике на руководящих должностях.
У меня лично было 39 раз предложений в своей специальности. Я была очень перегружена всегда и общественными работами, и всегда и правком была, и партийной организацией. И поэтому очень, можно сказать, что устала и клятву дала, что как я пойду на пенсию, сразу, значит, уйду, буду воспитывать внучку. Ушла в 55 лет, и через год началась война.
Внучку уже пришлось воспитывать в Руставе, ютясь вместе с семьей в здании бывшей гостиницы около 20 лет. Всего пару лет, как Ольга Джаяни получила в собственность однокомнатную квартиру от государства. Муж не дожил до этого. Живет она в ней одна.
У меня семья большая, дочка со своей семьей, сын со своей семьей. Но я поступила очень честно и поэтому пострадала. Я была одна прописана и не стала прописывать других. Потому что мне сказали, что сейчас вы получите квартиру, а потом получат ваши. Но я, как честный человек, как обычно, привыкла всегда работать очень правильно, всегда без всяких левых, правых товаров. Так что и была показательная фабрика именно моя. Ну, я привыкла так, знаете, вот очень честно жить. И все удивлялись, кто кого прописал там, получил немножко побольше. А я, значит, с такой семьей, с большой, получил однокомнатную. Но мне так объяснили, что вы обязательно ваши приедут, мы им предоставим. Но потом власть поменялась, сейчас не знаем, что будет, когда приедут они.
Сын Ольги уехал в Португалию с семьей на заработки. Оттуда помогает матери. Дочь перебралась на квартиру в Тбилиси. Часто навещает ее. Ольга, несмотря на трудности, считает себя счастливой и богатой. 5 внуков и 6 правнуков, которые унаследовали от нее ее главный принцип в жизни.
Обязательно каждый из нас обязан что-то сделать, если это нужно государству. Я считаю, что наши все стали трудолюбимые. Очень грамотные все стали, учились. Конечно, у меня направление всегда было. Я всегда очень уважаю умных людей, энергичных, пробивных. Но только, знаете, как спокойно, таки мудро как-то подходить к любому вопросу. Домашнему даже. Пускай это будет общественное там работать, пускай будет это по соседству. Все-таки, ну что будет этим, если люди будут друг друга оскорблять?
Многие это знают, но почему-то не следуют этому принципу, говорит Ольга. Хотя чем искать ответы на философские вопросы, лучше...
Мамалагу сготовить.
Стряхивает она с себя привычные мысли и с улыбкой предлагает.
Вот сегодня, например, сготовили, может быть, вы бы...
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Международным темам. В Украине опубликованы последние перед досрочными парламентскими выборами 26 октября опросы общественного мнения. Они свидетельствуют, что в Верховную Раду 8-го созыва могут пройти 7 партий. В их числе и основные оппоненты власти – «Сильная Украина» и «Оппозиционный блок». Владимир Ивахненко передает из Киева.
Лидером предвыборной гонки по-прежнему является президентский блок Петра Порошенко. Вместе с ним, как показывают опросы общественного мнения, в парламент уверенно попадают Народный фронт во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, радикальная партия Олега Ляшко, самопомощь мэра Львова Андрея Садового и батьковщина Юлии Тимошенко. Установленный 5% барьер, по данным социологов, смогут преодолеть «Сильная Украина» и «Оппозиционный блок». В обе эти политические силы вошли многие соратники Виктора Януковича, которые в период его президентства состояли в рядах правящей партии регионов. Предвыборный список оппозиционного блока возглавляет бывший министр энергетики Юрий Бойко, а список «Сильной Украины» – лидер партии, экс-вице-премьер Сергей Тегибко, говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о повышении рейтингов и оппозиционного блока, и «Сильной Украины», то последние исследования дают на самом деле разнобой в тех цифрах, которые им приписывают, и где-то прослеживается ангажированность, то есть люди, которые публикуют эти данные, они в той или иной степени заинтересованы были со стороны оппозиционного блока и «Сильной Украины», поэтому мы видим такие цифры. На самом деле интрига, с моей точки зрения, будет заключаться в том, что оппозиционный блок уже немножко впереди «Сильной Украины», хотя во всей социологии «Сильная Украина» вроде бы как бы там выбивается в лидеры. Но их рейтинг, рост их рейтингов обусловлен теми действиями или бездействием нынешней власти, которая стала следствием какого-то разочарования у граждан страны, которые еще месяц назад были неопределившимся в количестве до 40-45%.
Рейтинги «Сильной Украины» и «Оппозиционного блока» начали заметно расти в последние недели перед выборами. Вот как это объясняет эксперт рекламного рынка Артем Беденко.
Массовой популистической рекламой, абсолютно построенной на тех словах и фразах, которые нравятся населению, особенно бедному населению. Мы должны понимать, что на Майдане все-таки было не 100% населения Украины, а тех, кого принято называть креативным классом. Естественно, остается значительная прослойка людей, которые живут от зарплаты к зарплате, которые не имеют высшего образования, и они верят в рекламу.
В отличие от «Сильной Украины» и «Оппозиционного блока», шансы на преодоление 5% барьера коммунистов, входивших ранее в парламентскую коалицию с партией регионов, эксперты оценивают как как минимальные. Бывший советник российского президента Андрей Илларионов недавно заявил в интервью «Голосу Америки», что Владимир Путин поставил задачу своему окружению создать максимально большую группу депутатов в Новой Раде, которая бы смогла блокировать работу украинского парламента. Как отметил Илларионов, среди кандидатов в депутаты есть немало прокремлевских тушек, в том числе и в составе демократических сил. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что сразу после выборов создание Верховной Раде большой группы пророссийских депутатов маловероятно.
Киев антироссийский, точнее, это антипутинский. Поэтому рассчитывать на то, что здесь будет в легальной форме работать какое-то пропутинское лобби, недальновидно с аналитической точки зрения. Надо понимать, что медиа, общественное мнение, гражданское общество настроено очень патриотично, и любой акт непатриотизма получит публичную огласку, может закончиться печально для политической карьеры такого лоббиста.
Пока же большинство экспертов прогнозируют формирование проевропейской коалиции в новом украинском парламенте. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы можете найти наши материалы, а также оставить свои комментарии в интернете на нашем сайте по адресу www.эхокавказа.ком. С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.